Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Шадрина Наталья. Я доцент кафедры всеобщей и публичной истории Казанского университета. И сегодня мы поговорим об очень интересной, на мой взгляд, истории, о том, как искусство, художественная культура, художественная жизнь влияла и сочеталась с модной индустрией в разные, очень разные времена. Собственно говоря, сочетание моды и искусства, оно, мне кажется, вполне очевидное, потому что, когда мы говорим про моду, мы говорим про визуальные образы, которые создают люди на себе, так скажем, чтобы как-то презентовать себя миру. А когда мы говорим о визуальном искусстве, не только о визуальном, ну, о визуальном в первую очередь, конечно, да, мы говорим тоже об образах, которые создают художники для того, чтобы презентовать свои идеи миру. И, в общем-то, очевидно, что здесь мы видим возможности соприкосновения и возможность того, чтобы вот эти вот две сферы жизни человеческой соприкоснулись. И действительно, на протяжении, в принципе, всей истории существования человеческого общества, моды и искусства, так или иначе соприкасались, вдохновлялись друг другом и порождали очень любопытные коллабы, как бы сейчас это назвали. И начнем мы с вами не прямо с самого начала, потому что на самом деле мы можем увидеть, например, каких-нибудь модниц глубокой древности на фресках, например, Кносского дворца. Но вот именно сочетание мода как индустрия, мода как такой вот процесс производства, мода как важнейшая сфера общественной жизни, потому что мода действительно важная сфера общественной жизни, поскольку это репрезентация статуса человека так или иначе через одежду. А вот история сочетания моды и арта начинается, наверное, в XIX веке, когда, собственно говоря, и появляются первые такие модельеры, открывающие собственные модные дома, ну, может быть, не в том виде, в котором мы знаем сейчас модные дома, но что-то, нечто близкое к этому. И, собственно говоря, одним из таких модельеров становится Чарльз Фредерик Уорд, французский модельер, который шьет наряды для королевского двора. И вот эти наряды, которые Уорд шлет для королевского двора, становятся действительно самыми настоящими произведениями искусства и запечатлеваются в произведениях искусства. Императрица Елизавета Австрийская заказывает свой портрет, и для того, чтобы на этом портрете она изображена была во всей невероятной своей красе, она к этому портрету, можно сказать, заказывает и роскошное платье, которое ей шьет как раз вот этот вот знаменитый модельер. И таким образом мы видим, это шедевр действительно модной индустрии, это платье, расшитое невероятным количеством каких-то деталей, украшений, и оно прям все светится, и вы можете видеть это на картине, и вот эти поблескивания этого платья, детали, которые добавляет туда модельер, все они отражаются вот в этом, собственно, произведении искусства, в живописном портрете Елизаветы Австрийской, и таким образом мы видим вот это вот сочетание моды и искусства уже на, в общем-то, достаточно ранних этапах развития модной индустрии. Но вдохновение, которое модельеры получали от искусства, мне кажется, ярче всего впервые демонстрирует очень знаменитый модельер Мадлен Вианне, французский модельер, которая в 1912 году открывает в Париже свой модный дом. И эта модельер, она была известна как королева косого кроя, поскольку многие ее платья, которые она изготавливала, были скроены по косой. Зачем он использовался? Он использовался для того, чтобы ткань струилась по женскому телу, обволакивала его и создавала вот эти вот ощущения очень красивого, струящегося женского силуэта. Но откуда идея взялась у модельера? Идею Мадлен Вианне заимствует в древнегреческой скульптуре. Скульптура древнегреческая, как мы все с вами представляем, и как вы тоже можете видеть на изображении, представляет собой всегда женское тело, прикрытое полупрозрачной легкой тканью. Это, в общем-то, такое свойство традиционной культуры, когда женское тело обнаженное очень редко присутствует в изображениях древнегреческих. И вот Венера Милосская, которую мы, в общем-то, очень хорошо знаем как полуобнаженную скульптуру, это уже такое достижение поздней классики, и, в общем-то, это крайне нетипичное изображение для Древней Греции. А вот легкая, практически мокрая ткань, которая струится по женскому телу и обволакивает все его, в общем-то, специфические особенности и всю вот эту вот красоту демонстрирует, при этом прикрывая. Вот это, конечно, идея древнегреческая очень такая была широко распространенная. И, собственно, Вианей эту идею и заимствует. И, используя очень простые струящиеся ткани, скроенные именно по косой, за счет такого кроя и создается вот этот эффект струящегося одеяния, Вианей создает платья, которые, в общем-то, становятся культовыми, абсолютно культовыми. И это платье, которое до сих пор, вот эта идея косого кроя и платье, струящееся по фигуре, абсолютно минималистичное, но создающее невероятное ощущение такой хрупкости женской фигуры и подчеркивающее всю красоту женского тела, до сих пор, в общем-то, существуют и широко распространены в коллекциях модных домов и по сей день. А вот идея Вианей была заимствована, как я уже говорила, да, из древнегреческого искусства. Ну и, конечно, главным адептом подобных костюмов становится Айсидора Дункан. И здесь мы видим уже еще один такой шаг к искусству, так скажем, от моды к искусству уже в этот раз. Потому что Айсидора Дункан, возможно, известная вам балерина, которая стремилась воплотить в жизнь вот этот самый танец традиционный. Танец, который уходит корнями куда-то в первобытность, танец, в котором человек раскрывает, ну, в общем, свободу вот этого движения собственного тела, и, конечно же, платье косого кроя, платье, которое смоделировала Вианей, очень хорошо подходили Айсидоре Дункан для ее выступлений, для того, чтобы продемонстрировать всю вот эту красоту свободы движения. Причем искусство может быть самое неожиданное, крайне такое, казалось бы, ну, неочевидное для того, чтобы использовать его в качестве вдохновения для каких-то вот дизайнерских решений, но, тем не менее, практически все, вот абсолютно все искусство, так или иначе, в те или иные моменты вдохновляло, причем самых неожиданных дизайнеров. И вот одним из таких дизайнеров становится Дольче & Габбана, Федерико Дольче и Стефано Габбана, которые для одной из своих коллекций используют живопись 15-16 веков. Тоже, казалось бы, ну, 15-16 век, Дольче и Габбана, 20 уже век, да, такой очень, ну, мы представляем себе, кто такие Дольче и Габбана, это такое очень насыщенное, яркое, местами откровенное такое, ну, действительно, с огромным количеством декора, искусство в смысле дизайн, да, и почему 14-15 век? Откуда вообще вот эта вот идея? А действительно, если мы посмотрим на произведения живописцев, особенно на портреты 14-15 веков, даже больше 15-16, 14, конечно, меньше, все-таки 15-16 века, то есть эпоха Возрождения, когда в искусство входит вот этот жанр портрета, поскольку все-таки в Средневековье портрет, ну, практически не был распространен, потому что искусство было преимущественно религиозное. А здесь искусство становится светским, и элита, аристократия стремятся получить вот свой портрет, свое изображение. Ну и, конечно же, для этих портретов мы обязательно, то есть они обязательно заказывают лучшие наряды и изображаются, собственно, в лучших нарядах. Причем искусство того времени, оно очень реалистично и стремится передать вот прям вот фактуру такой, какая она есть, в том числе и фактуру